Глава 7. Жених и друг. Один из тех незнакомых нашему влюбленному мужчин, которые встретились с ним почти у самых ворот Нельского отеля, был действительно парижский прево мессир Робер де Струвиль. Кто же был другой, мы узнаем в скором времени, а теперь позвольте нам продолжать нашу историю. Минут через 5 после ухода Асканио госпожа Клодина с весьма невеселым видом вошла в комнату Коломбы и сказала девушке, что ее ожидает в смежной комнате мессир Прево.
«Отец!» — вскричала Коломба в испуге. «О, боже мой, боже мой!» — прибавила она потом так тихо, что Дуэнье вовсе не расслышала этих слов ее. «Что, если он повстречал его?»
«Да, дитя мое, ваш отец!» — отвечала Дуэнье. И с ним какой-то незнакомый, почти уже старик.
«С ним еще незнакомый?» — сказала Коломба, вздрогнув от страха. «Что же это значит, Клодина? Ведь уже года 2 или 3 отец приезжал сюда всегда один».
Как ни тяжелы, однако, были предчувствия, а повиноваться было необходимо, потому что мессир Прево требовал от своей дочери послушания безусловного, и бедная Коломба, скрипя сердце, вошла в комнату, где находился де Струвиль. Войдя туда, она хотела было обнять своего отца, которого, заметим, кстати, она любила нежно, несмотря на его суровый характер, но Прево остановил ее знаком. Потом он взял ее за руку и сказал, обращаясь к старику, который стоял у камина, уставленного цветами:
«Рекомендую тебе, любезный друг, дочь мою, Коломба», — прибавил он потом, смотря на девушку. «Это жених твой, граф Дорбек».
Коломба вскрикнула. Колени подогнулись под ней, и она, чтобы не упасть, оперлась о спинку стула. Вы поймете причину душевного волнения, которое проявилось столь видимо, когда узнаете, кто такой был граф Дорбек. Конечно, отец Коломбы далеко не мог похвалиться приятностью наружности. Суровое лицо, густые, почти всегда нахмуренные брови, неуклюжая, приземистая фигура — вот что выпало на долю мессира де Струвиля. Но он все-таки был красавцем в сравнении с графом Дорбеком. По крайней мере, его непривлекательное лицо и его маленькие глазки выражали ум и решительность. Но граф Дорбек, лишенный даже этого преимущества, был просто отвратителен. Представьте себе мужчину высокого роста, с изогнутым станом, с непомерно длинными руками, с дрожащим голосом, со злой улыбкой, со злым взглядом, старого, неповоротливого, бледного. И вы будете иметь верный портрет жениха Коломбы. Портрет человека, для которого теперь следовало ей забыть молодого, страстного, красивого собой Асканио.
«Ты, любезный друг, извини ее», —
продолжал Прево, указывая на бедную девушку, которая смотрела на отца с невыразимым ужасом.
«Она, знаешь, вовсе не привыкла к посторонним. Все братец сидит дома и не видит никого из чужих. Теперь не следует показывать хорошеньких девушек, понимаешь? И притом, братец, неожиданность. Все ведь дело молодое, девичье. Да она же и не знает, что ты можешь составить ее счастье, что ты при твоем богатстве и при покровительстве госпожи де Тамп можешь метить, как задумаешь, высоко, что мы с тобой приятели уже 40 лет».
«Довольно, любезный друг, довольно», — подхватил граф Дорбек. «Пусть сама все оценит после. Прошу вас», — продолжал он, обращаясь к Коломбе с той фамильярностью дурного тона, которая так походит на наглость. «Прошу вас, милая невеста, успокойтесь. Вам без сомнения идет ваша теперешняя бледность. Но, признаюсь вам, вы еще более нравились мне с тем прелестным румянчиком, который играл на ваших щечках, когда вы вошли сюда. Я, впрочем, очень хорошо знаю, отчего вы сконфузились. Все девушки конфузятся сначала при своих женихах. Неизвестно это как нельзя лучше, ведь я был уже 2 раза женат. И от другого вам не отчего сконфузиться, потому что я...» — прибавил он, самодовольно крутя свои жидкие усики. «Я, смею надеяться, не испугал. Но что это такое? Вы еще более побледнели? Ах, боже мой, да ей никак дурно!»
И Дорбек протянул было руки, чтобы поддержать свою невесту, но Коломба отступила от него в ужасе и сказала едва слышным, прерывающимся голосом:
«Не беспокойтесь, прошу вас, это пройдет. Это от того, что я думала, надеялась.
А что вы, сударыня, изволили думать? На что вы изволили надеяться? А? — вскричал Прево, гневно смотря на свою дочь.
«Я думала, батюшка, что никогда не разлучусь с вами», — отвечала Коломба. «Матушки нет теперь в живых. Кому же заботиться о вас, кому же радовать вас, если не мне?»
«Заботиться вам обо мне нет никакой надобности. Я, сударыня, еще не такой дряхлый старик, чтобы не мог обойтись без присмотра. А вы, между тем, в таких годах, что вас уже пора пристроить». «Хе, бог мой, к чему столько околичностей?» — сказал граф Дорбек, вмешиваясь снова в разговор. «Точно будто беда какая ждет. Вы, моя милая, смею уверить вас, будете счастливы со мной просто да нельзя. Да, ведь я богат, мордио, очень богат. Мы заживем на славу. Я надарю вам бриллиантов и нарядов, сколько вашей душе угодно. Представлю вас ко двору. Чего же вы еще хотите?»
При слове «бриллиантов» Коломба покраснела, как будто оно напомнило ей что-то близкое сердцу. И когда граф Дорбек замолчал, девушка сказала ему, несмотря на гневный взгляд отца, довольно твердым голосом:
«Я не сомневаюсь, однако, что отец позволит мне обдумать ваше предложение».
«Это что еще такое?» — грозно вскричал месье Робер. «Не будет тебе ни одной минуты на твои премудрые размышления. Ты его невеста, он твой жених, и все тут. Ты даже была бы его женой сегодня же вечером, если бы ему не было надобности ехать в Нормандию. Слышите, сударыня?» «Да что с ним много толковать, Дорбек? Ты можешь обвенчаться с ней, когда вздумаешь. А теперь пойдем, посмотрим твое будущее жилище».
Дорбек хотел было щегольнуть еще несколькими любезностями, столь же остроумными, как и прежние его любезности, но Дестеруиль схватил его за руку и увел с собой так скоро, что наш жених успел только поклониться своей невесте. Лишь только они удалились, в комнату вошла с противоположной стороны госпожа Кладина, которая, услышав крик Прево, поняла, что тут что-нибудь да неладно, и поспешила на выручку к Коломбе. Девушка бросилась к ней на шею и, закрыв глаза, как будто для того, чтобы не видеть ненавистного Дорбека, хоть его уже не было в комнате, сказала с невыразимой тоской:
«Боже мой, такой ли участи ждала я себе? О, мои надежды, о, мои милые думы, прощайте навсегда!»
Само собой разумеется, что эти слова и смущение Коломбы немало испугали Дуэнью и вместе с тем пробудили в ней сильное желание узнать о случившемся. Коломба со своей стороны желала высказать, что было у нее на душе, и результатом этих обоюдных желаний стало подробное повествование о происшедшей сцене. Госпожа Кладина согласилась, что жених и не хорош собой, и очень немолод. Но заметила, что так как величайшее несчастье для женщины есть жизнь незамужняя, уж лучше выйти хоть за кого-нибудь замуж, чем весь свой век просидеть в девках. Замечание это еще более печалило Коломбу, и бедная девушка со слезами на глазах ушла в свою комнату, оставив Дуэнью наедине с ее мечтами о выгодах, которые ждут ее, если свадьба состоится. Между тем Прево и граф Дорбек осматривали большой Нель точно в таком же порядке, как осматривал его перед тем наш влюбленный. Дорбек был очень доволен и своей будущей женой, и своим будущим жилищем.
«Могу сказать по совести», — говорил он мессиру Роберу, переходя вместе с ним из комнаты в комнату. «Могу сказать по совести, что дочка у тебя примиленькая, скромница, боязливая, собой хоть куда. Мне такую жену именно и надобно. И ты увидишь, мы заживем на славу. Сначала она пусть себе покапризничает немножко, зато после чуть не будет сама себе завидовать. Ведь они, братец, все до единой таковы. В невестах у них все слезы и воздыхания. Да и дом твой, любезный друг, настоящий дворец по простору и удобству. Нужно только немного его поправить, поукрасить. Но мы постараемся сделать так, чтобы издержки пришлись насчет его величества. Недаром же мы заведуем королевской казной. Следует только поступить с умом, понимаешь? Да, кстати, ты уже получил документ на владение отелем?»
«Пока еще нет», — отвечал Прево. «Да и особенной надобности в нем я не вижу. Будем владеть и без него».
А если его выпросит себе кто-нибудь другой?
Пусть себе пробует. Ему не видеть его, как своих ушей. Разве ты забыл, что госпожа де Танп на моей стороне? При таком покровительстве, любезнейший, бояться нечего, и ты смело можешь считать Большой Нель твоей полной собственностью».
Едва успел Прево сказать это, в комнату вошел мужчина высокого роста с притворной улыбкой, с рыжеватыми волосами и с недурной, но глуповатой физиономией. Это был секретарь Франциска I, виконт де Марман. «Он займет в нашем рассказе не последнее место, а потому позвольте познакомить вас с ним несколько покороче». Виконт де Марман был промотавшийся, болтливый и наглый франт с величайшими претензиями на ум, любезность и в особенности на красоту. Он очень гордился своей должностью при Франциске I, а между тем поговаривали, что секретарем он был только для вида, на самом же деле исполнял поручения, для точного определения которых еще не существует официального слова. Он еще более гордился своими победами над женщинами, а между тем носились весьма достоверные слухи, что большая часть тех красавиц, которые, по словам его, изнывали от любви к нему, кокетничали с ним в обществе только для того, чтобы маскировать свои интриги с другими. Эти блистательные победы не мешали, однако, мосье де Марману помышлять о приятностях женитьбы на хорошем приданном, и он даже сватался за Коломбу, но де Струвиль, зная его как нельзя лучше, отклонил предложение. Мессир Прево поступил при этом щекотливом обстоятельстве весьма осторожно. Отблагодарив виконта, как водится, за честь, он сказал, что рука Коломбы уже давно обещана другому, и вдобавок попросил его до времени не говорить об этом никому. Виконту, разумеется, пришлось удовольствоваться ответом де Струвиля, и внешне они остались приятелями. Но виконт ненавидел Прево, а Прево не доверял виконту, несмотря на его приветливый вид и ласковые слова. Они избегали один другого сколько могли, не нарушая приличий. Но всякий раз, когда случалось что-нибудь неприятное для мессира Робера, мосье де Марман извещал его о том первый, с самым плачевным видом и в самых дружеских выражениях. Что же касается отношений между виконтом и женихом Коломбы, они были вот какого рода. Мосье де Марман и граф Дорбек и не любили, и презирали друг друга почти явно. Не любили они друг друга, потому что не раз сталкивались между собой в своих целях, и что при каждом из этих столкновений один непременно мешал другому. А презирали друг друга по совершенно противоположным побуждениям. Дорбек презирал Мармана за то, что Марман был беден и не мог жить прилично. Марман же презирал Дорбека за то, что Дорбек был стар и не мог уже нравиться женщинам. Спешим, однако, прибавить, что, несмотря на всю свою нелюбовь и на все свое презрение друг к другу, они при надобности и возможности повредить кому-нибудь третьему были всегда готовы действовать заодно. В настоящем случае они молча поклонились друг другу с улыбкой, которая, казалось, говорила: «Ах, если бы не были мы такие трусы, один из нас давным-давно лежал бы в могиле». Улыбка была, как видите, довольно оригинальная, но ею все и закончилось. Почти вслед за ней граф Дорбек простился с мессиром де Струвилем и оставил его наедине с виконтом. Молчание, которое длилось потом в комнате минуты две или три, прервал мосье де Марман.
«У вас, любезный де Струвиль, — сказал он Прево, — сегодня очень веселый вид».
«А вы, мой милый Марман, — отвечал Прево, — вы что-то очень печальны сегодня».
«И недаром, мой бедный де Струвиль. Для меня, как вы знаете, несчастье друзей моих тяжелее, чем мои собственные несчастья».
как же, знаю. У вас предоброе сердце».
«И когда я увидел вас вместе с вашим будущим зятем...» «Но позвольте прежде оговориться. Я сказал «с вашим зятем», потому что свадьба вашей дочери с графом Дорбеком теперь уже не тайна».
«Я, впрочем, и прежде предупреждал вас, любезный виконт, что рука Коломбы обещана».
«О, да, помню! Я не понимаю только, как решились вы расстаться с такой милой дочерью».
«Да я и не расстанусь с ней. Граф Дорбек поселится здесь, в Большом Неле, а я в свободное время буду жить в Малом».
«Бедный друг!» —
сказал Марман, печально покачав головой и поднеся руку к глазам, будто для того, чтобы отереть слезы.
«Как? «Бедный друг!» — вскричал Прево. «Да вы, наверное, опять с худыми вестями?»
но разве вы не знаете?»
«Чего? Я ничего не знаю, господин Марман».
«О, мой друг, в жизни непременно надо быть философом. Каждый человек должен всегда помнить поговорку».
«Какая же это поговорка?»
«Человек предполагает, мой добрый друг. Человек предполагает, а Бог располагает».
«А в каком отношении могу я применить ее к себе?»
«Вот в каком, любезнейший Д'Эстурвиль. Вы ведь предназначали Большой Нель для вашей дочери и для вашего будущего зятя».
«Конечно, предназначал. И они весьма скоро поселятся в нем».
«Увы, не поселятся вовсе, мой бедный друг. Нельский отель не принадлежит более вам. Мне истинно больно, что я сообщаю вам столь неприятное известие. Но при вашем вспыльчивом характере вам гораздо лучше узнать об этом от друга, который может подготовить вас к такому печальному известию, чем от первого встречного, который известил бы вас о нем прямо, без всяких обиняков, даже, быть может, со злобной радостью».
«Но позвольте спросить, почему же не принадлежит мне теперь Нельский отель?»
«Его отнял у вас король».
«Король?»
«Да, любезнейший друг».
«А когда он отнял его у меня?»
«Сегодня утром. Я известил бы вас об этом гораздо раньше, если бы меня не задержала служба».
«Вас обманули, Марман. Это, наверное, выдумали мои враги».
«Очень бы желал я, чтобы ваша мысль была справедлива, но, к несчастью, я слышал своими собственными ушами. Его Величество подарил Нельский отель другому в моем присутствии».
«Кому же это другому?»
«Да одному итальянскому пройдохе. Одному интригану-ювелиру, который черт знает как попал в милость к его величеству. Его величеству даже благоугодно было навестить этого проходимца со всем двором своим. Он, впрочем, должен быть известен вам хоть по имени. Его зовут Бенвенуто Челлини».
«И вы говорите, что король обещал Нельский отель этому негодяю в вашем присутствии?»
«Да, мой бедный друг, да».
«Но так пусть попробует он, этот ваш бродяга, взять королевский подарок».
«Но разве вы не послушаетесь приказания его величества?»
«Не послушаюсь».
«Напрасно. Вы рассердите короля и наживете себе опасного врага. Ведь этот Бенвенуто Челлини вовсе не то, что вы, может быть, думаете».
«Но разве вы не знаете, виконт, кто я таков?»
«Во-первых, он пользуется благосклонностью его величества».
«Но разве вы не знаете, что я, покорнейший ваш слуга, представляю особу его величества в шатле, что я заседаю там под балдахином, в шляпе с перьями, в мантии и при шпаге?»
«Во-вторых, этот проклятый итальянец не уступает ни на волос, не только особам вашего звания, но и выше. Ему не раз приходилось спорить и с кардиналами, и с папами».
«Пусть же поспорит и со мной».
«Говорят еще, что он убивает без церемонии всех и каждого, кто хоть в чем-то перечит ему».
«У меня, любезный друг, есть стража. 80 человек-солдат».
«Стража ему нипочем. Он однажды убил в сердцах какого-то собрата по ремеслу, несмотря на то, что на стороне этого бедняги было 60 вооруженных охранников».
«Вы забываете, виконт, что Нельский отель укреплен, что у него есть и стены, и бойницы».
«Но он, сказывают, взял уже не одну крепость».
«А вот мы увидим, как он возьмет отель».
«Послушайте, любезный Д'Эстурвиль, хотите вы принять от меня дружеский совет?»
«Пожалуй. Только потрудитесь советовать не очень пространно».
«Извольте. Не тягайтесь с человеком, который сильнее вас».
«Сильнее меня? И кто же? Какой-то мастеровой? Выходец, черт его знает откуда? Да вы, виконт, просто хотите меня вывести из терпения!»
«Не послушайтесь, покаетесь. Случится так, что вспомните и меня, да уже будет поздно».
«Виконт!»
«Говорю вам еще раз, подумайте, ему покровительствует король».
«Мне зато покровительствует госпожа де Тамп».
«Его величество разгневается за ослушание».
«Я уже раз ослушался его величества, и не было ничего».
«Знаю, по сбору пошлин, но...»
«Что но?»
«Но тогда против вас был один король, а теперь и он, и Бенвенуто Челлини».
«О, черт, да вы, кажется, хотите свести меня с ума, любезный друг».
«Напротив того, любезный друг, я очень хочу помочь вам».
«Довольно, виконт, довольно.
Этот бродяга дорого поплатится за приятные минуты, которые я провел теперь вместе с вами».
«Дай-то бог, мой милый Деструвиль, дай-то бог».
«Вы уже все сказали мне?»
«Да, все».
«Ну так прощайте, виконт».
«О, мой друг».
«До свидания».
«Не забудьте, что я предупреждал вас».
«До свидания».
«Я исполнил долг службы, и это хоть немного утешает меня».
«Прощайте, прощайте».
«До свидания. Желаю вам успеха, но, к сожалению, не надеюсь, чтобы желание мое исполнилось».
«Прощайте, виконт, прощайте».
«Прощайте, Деструвиль, прощайте».
После этих слов виконт де Марман пожал руку Прево с таким видом, как будто расставался с Деструвилем навеки, и вышел из комнаты, воздев руки к небу. Мессир Робер проводил его через весь двор и сам запер за ним ворота. Прево был в весьма неприятном расположении духа. Он чувствовал сильную потребность выместить на ком-нибудь свою досаду, но только не знал, на ком именно, как вдруг вспомнил о молодом человеке, который встретился с ним почти в самых воротах отеля. Тотчас же подозвал он к себе знаком садовника Рембо, который будто нарочно оказался на этот раз неподалеку. За призывом, разумеется, последовали расспросы об Асканио. Садовник почесал у себя за ухом, поглядел на Прево с минуту молча и, наконец, сказал, что действительно, часа два тому назад приходил какой-то господин осматривать отель, будто бы по приказу короля, что он, Рембо, отвел этого господина к мадам Клодине и что мадам Клодина показывала ему покой. Выслушав этот ответ, Прево кинулся было в Малый Нель, чтобы потребовать объяснения по встретившемуся криминальному пункту от достойной госпожи Клодины. Но, по несчастью, Дуэньи не было дома. За несколько минут перед тем ей понадобилось выйти за какими-то покупками. Оставалась Коломба. Но так как мессиру Роберу казалось невозможным, чтобы при той строгой инструкции, которая дана была Дуэньи насчет красивых собой молодых людей, Коломба могла хоть вскользь видеть незваного гостя, то мессир Робер и не счел нужным говорить о нем со своей дочерью. Вскоре Прево уехал в шатле, приказав Рембо, чтобы он ни под каким видом не впускал в отель никого из посторонних, под каким бы предлогом ни пришли они. В особенности же того плута и обманщика, который ложно и злоумышленно выдал себя за королевского посланного. Этот приказ Рембо, как говорится, зарубил себе на носу и на другой же день исполнил волю мессира Деструвиля буквально. На другой день явился к воротам отеля наш Асканио с вещицами своей работы, которые он желал показать Коломбе. Рембо, услышав стук, отворил небольшое оконце, которое было устроено возле ворот, и сквозь железную решетку этого окна с насмешливой улыбкой объявил нашему влюбленному, что не велено принимать никого из посторонних, и в особенности его милость. Бедный молодой человек удалился с отчаянием в душе, но благоразумно виня в настоящей беде не Коломбу, он очень хорошо помнил ее вчерашний взгляд и ее вчерашние слова, а мессира Робера де Стурвиля.